Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа», 1917 век спустя. Парадоксы и параллели. Джон Рид в жизни, в книге, в кино и в театре. Фолкнер сказал: «Прошлое никогда не бывает мертвым. Оно даже не прошло». Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и, важная часть каждой передачи, стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Вглядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так: что было, что стало, что могло бы быть.
Сам он, наш исторический цикл подошел к главному юбилею
года.
И года, а может быть и века, столетия Октябрьской революции. И я предлагаю посвятить сегодняшний выпуск человеку, который сумел объединить Америку и Россию в эти исторические дни, Джону Риду.
Джон Рид, надо сказать, меня восхищает. Это один из тех людей, одна из тех личностей, которые вообще оправдывают романтическое отношение к профессии журналиста. Потому что вообще-то журналисты, ну, мы же с вами знаем, мы не в одной редакции побывали, посидели на этой работе и знаем, наверное, сотни, да, журналистов. И многие из них достаточно циничные люди. Правда ведь? А есть какие-то вот такие вот отдельные светочи, исключения романтики, уже не знаю, как их назвать, и к их числу принадлежит и Джон Рид. И тут есть одна такая особенность. Вот романтика, когда вот мне говорят, романтика журнализма, в этом, знаете, как Пушкин говорил, поэзия должна быть глуповатой. Он, конечно, этого не имел в виду, но когда журналист говорит о том, что вот журналистская профессия должна быть романтичной, то мне как-то всегда вторым планом просвечивает, что она должна быть романтичной и глуповатой. А Джон Рид – это как раз удивительный пример человека, который всю свою жизнь оставался романтиком. Он умер, когда ему было всего 32 года. И в то же время он был потрясающим, трезвым профессионалом, который оставил после себя, я считаю, что бессмертную книгу. Как минимум, самую лучшую книгу вот об этом событии века, об Октябрьской революции. Ничего лучшего не было. И, уверяю вас, Саша, не будет по простой причине. Потому что другого свидетеля нет. Вот это самый главный, самый объективный, несмотря на его субъективность, несмотря на его партийность. Вот это тоже удивительное свойство этой книги и вообще свойство Рида, что он умудрился, будучи, безусловно, он ведь основал впоследствии, как мы знаем, Коммунистическую партию Америки.
Ну, не он один.
Был одним из основателей, да. Ну, достаточно было там видной фигуры. Но когда ты читаешь эту книгу, то там нет ощущения, что он передергивает факты. И он их, я уверен, что не передергивает. Его симпатии там тоже, конечно, видны. Но в то же время я считаю, что нет никаких сомнений подвергать истинность изложенных им сведений, ну, знаете, и реалистичность его описаний. Вот невозможно.
Прежде чем вы продолжите делиться своими восторгами, которые у вас общие с Лениным, который читал эту книгу самой важной книгой о революции, и как он писал...
Впрочем, я это делю так же в восторге с Джорджем Кенноном. И он, как известно, говорил, что эта книга самая лучшая, а революции лучше тоже не будет, и что в ней соединились литературный дар и внимание к деталям, несмотря тоже, как оговаривал Кеннон, на явные абсолютно прокоммунистические
вот
симпатии.
Насчет деталей я как раз хотел кое-что сказать. Я думаю, что Джон Рид, который очень плохо говорил, у него были рудиментарные знания русского языка, многого не понял, а может быть, многое и придумал. Вот дайте-ка я прочту вам кое-что, а вы скажите, как вы думаете, это подобная сцена? Звучит все очень красиво и очень романтично. А вокруг них корчилась в муках, вынашивая новый мир, огромная Россия. Прислуга, с которой прежде обращались как с животными и которой почти ничего не платили, обретала чувство собственного достоинства. Пара ботинок стоила свыше 100 рублей, и так как жалование в среднем не превышало 35 рублей в месяц, то прислуга отказывалась стоять в очередях и изнашивать свою обувь. Деталь замечательная.
Великолепная деталь.
Но как-то очень странно звучит. Еще более странная деталь
такая. Ничего странного я в ней не вижу. Я, кстати, на эту деталь, перечитывая книгу вот перед нашей с вами беседой, обратил внимание. Замечательная деталь.
Тогда вы, наверное, обратили внимание на такую деталь. Лакеи и официанты сорганизовались и отказались от чаевых. Во всех ресторанах по стенам висели плакаты, гласившие «Здесь на чай не берут». Или «Если человеку приходится служить за столом, чтобы заработать себе на хлеб, то это еще не значит, что его можно оскорблять подачками на чай».
Абсолютно. Вот эти цитаты, они прямо бросаются в глаза. И видите, не случайно и вы на них обратили внимание, и я. Потому что это блистательные детали в стиле лучшей американской журналистики. Вот мы разговаривали с вами в другой нашей передаче о традициях американской журналистики, как они проявились в Нью-Йорке, в лучшем, по нашему общему соглашению, американском журнале. Так вот, эти вот самые лучшие традиции американской журналистики, мне кажется, воплощены и в книге «Рида. 10 дней, которые потрясли мир». Она вся составлена вот из таких деталей. Ничего другого подобного о революции не появилось. И я верю каждому факту. Я поражаюсь, правильно, как Рид, и в этом его, не побоюсь этого слова, гениальность, как он, обладая действительно ограниченными познаниями в русском, сумел вот так вот верно передать и суть, и дух, и атмосферу, и детали русской революции. Но я думаю, что огромная заслуга в этом принадлежит переводчику. Потому что, действительно, книга эта читается с огромным увлечением. И я рекомендую всякому, кто хочет только ощутить вот именно вот эту атмосферу. Ни анализ статистики, там, ни рассуждения, ни заламывание рук по поводу ее последствий. Потому что это совершенно разные вещи. Описание события, как оно происходило, каким оно было, и анализ влияние этого события. Поймите, когда я говорю о том, что это замечательная книга, Рид с восторгом встретил революцию. Я вовсе не хочу сказать, что Рид оказался прав в этом смысле. Конечно же, он заблуждался и ошибался, но он описывал то, что он видел. В качестве репортажа эта книга непревзойденная.
Любопытно, что если это репортаж, как вы утверждаете, то это репортаж поэтический.
Да, и в этом
и
его достоинство.
Поэзия, она свойственна Джону Риду гораздо большей степени, чем журнализм. Дело в том, что он и был поэтом. Ему принадлежит большая поэма, которая называется так «Америка 1918». Это грандиозный портрет Америки, который на русском языке известен в отрывках, в переводе Кашкина, что тоже характерно. Кашкин был, как многие считают, лучшим переводчиком американской литературы. И это, конечно, новый Уитмен. А нам она напоминает, конечно, Маяковского. Вот кусочек из нее. «Дорог и близок, и незабываем этот город, как лицо матери. Сити-холл, никогда не утихающий водоворот 7 миллионов, заглушенный грохочущим приливом и отливом Бруклинского моста. Человеческий водопад с надземки и гейзеры из старой подземки. Высокие, жужжащие здания редакции, освещенные до самой зари. Полчища мальчишек-газетчиков, как пыльные воробьи, плещутся, несмотря на запрет, в бассейнах фонтанов. Бродяги спят в далеко отброшенной тени легендарных небоскребов». И так без конца, потому что эти нанизывания этих деталей, оно бесконечно. Он хочет перечислить Нью-Йорк, а Нью-Йорк перечислить нельзя, как мы знаем, потому что Нью-Йорк не исчерпаем. И тем не менее он это делает. Примерно так же построенная книга. В ней нету единство сюжета. Она очень разбросанная. И там много документов, много отдельных деталей. Вы правильно сказали, это репортаж, в котором есть заранее известный конец. А конец этот такой. В конце книги Джон Рид переходит от прозы к пиану. И звучит он так. «И вдруг я понял, что набожному русскому народу уже не нужны больше священники, которые помогали бы ему вымаливать Царство Небесное. Этот народ строил на земле такое светлое царство, какого не найдешь ни на каком небе. Такое царство, за которое умереть – счастье». Счастье, конечно, что Джон Рид умер до того, как он увидал, во что это царство превратилось. Но он-то не знал, что будет дальше. Это мы знаем. Так и мы его судим с нашей исторической точки зрения. Он видел совсем другое.
Нет, мы можем судить о произведении Рида, я считаю, с нескольких точек зрения. Первое. Как произведение культуры. Как художественное или, в данном случае, нон-фикшн, произведение в жанре нон-фикшн. Это шедевр. я считаю. Можем ли мы доверять этому произведению как репортажу? Да, я считаю, что можем. И третий пункт. Было ли это событие тем радостным праздником, да, тем возвещением человечеству какой-то новой истины, которая это человечество облагодетельствует? Нет, нет и нет, конечно же. И если бы Рид прожил еще пару десятков лет, то я абсолютно убежден, что он со своими идеалистическими, на самом-то деле, взглядами и романтическими, очень быстро бы отвернулся бы от этой коммунистической идеи и был бы, как, скажем, известный и мне, и вам Артур Кёслер, и многие другие люди, которые были...
Особенно в Нью-Йорке, в Гринвиче, где жил Джон Рид, были очень распространены
увлечения
революцией.
Да,
позже это перешло на любовь к Троцкому. И были многие американские писатели, в молодости своей были троцкистами. Например, Сол Беллу.
А от троцкизма они перешли к антисемитизму, когда увидели, так сказать, с чем они
сталкиваются.
Да. Ну, нет, но с Солом Беллу тоже довольно сложная история. Вообще, когда я вижу яркую личность, которая и как человек, чтобы он был яркий, и, конечно же, чтобы это за его плечами был бы какой-то художественный багаж, я готов ему очень многое простить. Если меня увлекает его творчество, и эта личность соответствует этому творчеству, то тогда я перед этим человеком готов снять шляпу. Какие бы ни были его исторические заблуждения, потому что он до этих своих исторических заблуждений не дожил. Он, может быть, бы их оценил и покаялся бы в них и во всех своих грехах гораздо большей степени, чем мы. Хотя я не вижу за Ридом никаких особенных грехов. Знаете, как говорил Есенин, он не казнил невинных по темницам. Мы не можем сказать, что у Рида были руки в крови. Рид вырос в нормальной американской семье, рано увлекся социалистическими идеями, влюбился в женщину по имени Луиза Брайан, с которой они вместе в итоге поехали в Россию, написал эту книгу замечательную, хотел написать второй том от генерала Корнилова до Брест-Литовского. Невероятно жалко, что он этой книги не написал. Вернувшись в Соединенные Штаты, разъезжал по стране с агитационными лекциями, в которых протестовал против американской интервенции в коммунистическую Россию, 5 раз привлекался к ответственности за антиамериканскую деятельность. В 1919 году основал Компартию США, потом стал членом исполкома Коминтерна и умер от цепного тифа. И очень интересно, я этого не знал, я никогда не видел это его слово, он ведь был похоронен на Красной площади. И я недавно только увидел вот эту фотографию этой стелы, в которой он похоронен. Вы знаете, с кем он там? Чье еще имя на этой стеле? Инесса Арманд. Кстати, у меня такая мысль, что было бы замечательно после кинофильма «Матильда» снять кинофильм под названием «Инесса». Интересно, какую волну протеста вызвало такой кинофильм?
Хорошая идея.
Так вот, с этой книгой тоже история очень любопытная. Он ее писал для журнала «The Masses», «Массы», американского левонастроенного журнала, который был закрыт в 1917 году по закону о шпионаже. То есть они помещали антивоенные статьи, а это было запрещено вот этим самым законом о шпионаже, который приравнивал антивоенную агитацию к антигосударственной деятельности. И журнал этот был вынужден прекратить свои публикации. И он тогда в журнале под названием «The Liberator», «Освободитель», напечатал свою книгу. Она вышла впервые в 22-м году, а Ленин написал предисловие для американского издания, в котором всячески эту книгу рекомендовал. И она была переведена на русский язык. Тут очень интересная вещь. Вот я сюда, в редакцию «Радио Свобода», принес издание этой книги, бумажное, 1957 года.
Это то самое издание, которое стояло у меня дома.
Да, оно стояло у меня дома в Риге. Я приехал в Нью-Йорк из Москвы и прихватил вот эту книгу, среди прочих, с собой. И вы знаете, что интересно? Мне ведь нет имени переводчика в этом издании. Это первое издание 1957 года после многолетнего перерыва, поскольку Сталин, когда он пришел к власти, он Сталин в этой книге, что интересно, не упоминается вообще. Там, наряду с Лениным, основным вождем революции, назван, как оно, так сказать, и было в реальности, назван Троцкий. И когда Сталин пришел к власти, то первое, что он сказал, что книга преувеличивает роль Троцкого, и она исчезла. Но что интересно, она не была запрещена официально никогда. Она была спрятана в спецхраны. И издана она была впервые, переиздана в 1957 году, без имени переводчика. И не зря, как я выяснил. Потому что я ее читал, мне как-то не приходило в голову, а кто же, собственно говоря, переводчик, в чем дело? Хотя в предисловии от редакции ошибки Троцкого в 1957 году разоблачаются с большим рвением и подчеркивают заблуждение Рида с точки зрения советских издателей 1957 года огромное количество. Он там заблуждался, здесь заблуждался, это неправильно писал, то неправильно писал. Главное, конечно, заблуждение, что он преувеличил, опять-таки, роль Троцкого, и не зря имя переводчика не указывал, потому что им являлся Василий Яроцкий, видно в свое время историк, близкий к правым уклонистам, к известному политическому деятелю Томскому, который был расстрелян в 1638 году. Его сначала сослали в 30-м году в Среднюю Азию преподавать. У него, в свою очередь, была невероятно интересная биография. Он учился в Сорбонне, он учился в Лондоне, там замечательно освоил английский язык. И, вернувшись в Россию, занялся политической деятельностью. И вот перевел эту книгу, по-моему, блистательно. Язык в ней тоже живой, этот русский язык, он пульсирует. Он, конечно, не полностью воспроизводит блестящую английскую прозу Рида, но это по-своему тоже значительное литературное произведение на русском языке. И, конечно же, в 1957 году вспоминать человека, которого расстреляют в 1938-м, и который к этому времени еще не был реабилитирован, не было никакой возможности. Так что у этой вот книжки с этой замечательной обложкой чехонинской, невероятно выразительной, тоже своя очень интересная судьба. United forever in friendship and labor, our mighty republics will ever endure. The great Soviet Union will live through the ages, the dream of a people, their fortress secure. Long live our Soviet motherland, built by the people's mighty hand. Long live our people, united and free, strong in our friendship, tried by fire. Long may our crimson flag inspire, shining in glory for all men to see. Through days dark and stormy, while great Lenin led us, our eyes saw the bright sun of freedom above. And Stalin, our leader, with faith in the people, inspired us to build up the land that we love.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем очередной выпуск нашей культурно-исторической рубрики «1917 век спустя. Парадоксы и параллели». Речь идет о Джоне Риде.
Мы тут дебатировали вопрос о достоинствах и недостатках книги Рида, как они представляются с разных сторон, но опять-таки объективности ради я хочу сказать, что и по сию пору книга Рида очень высоко ценится здесь, в Америке. И в частности, в конце века 20-го Нью-Йоркский университет подготовил список самых замечательных журналистских книг и статей и исследований столетия. И там книга Рида значится под номером 7. Совсем неплохая позиция.
Но, наверное, самое большое влияние книга Рида произвела благодаря фильму, поставленному по ней. Эта картина – эпическое полотно, которое критики давно сравнивают с любимым фильмом Америки «Унесённый ветром».
И, кстати, в списке тоже, составленном Американским институтом фильма в 2008 году в жанре «эпические кинофильмы», фильм вот этот вот «Рец» по книге Рида занимает 9-е место.
Этот фильм поставил Уоррен Битти. Это была его мечта. Он долго к этому шел. И любопытно, существует история о том, что с ним встречался Бондарчук, который хотел поставить экранизацию свою Джона Рида.
Да.
И он хотел, чтобы... Вот этого я не знал, чтобы Уоррен Битти играл главную роль. Вот этого я не знал. И Уоррен Битти отказался,
потому что... А вы знаете, кто играл у Бондарчука? Франко Неро, итальянский актер.
Да тоже неплохо. Но Уоррен Битти отказался, потому что он сам собирался ставить эту картину. И этот фильм, конечно, произвел огромное впечатление в Америке. Причем интересно, что картина, то, о чем я говорил, она изображает Рида не трезвым политиком, а скорее романтическим поэтом, который воспринимает все происходящее сквозь призму поэзии. И для него революция – это в первую очередь огромный поэтический акт. Фильм мне понравился, как и всем остальным. Он там получил массу Оскаров, он очень знаменит в американской истории кино. И я думаю, что потому что они очистили фильм от коммунистической пропаганды, которая есть, конечно, в книге Джона Рида. Там есть довольно такие интересные сцены, когда Джон Рид пытается вести споры в России среди коммунистов разных мастей. И там идут какие-то сектантские споры. И Джон Рид, несчастный американец, попал туда, чтобы что-то такое сектантское объяснять и популяризировать. Как-то он полемизирует с этими людьми. И понятно, что это все совершенно не его среда. Там, он, кстати, не понимает, что он делает.
Отрицательный там герой, это очень тоже смешно, это Зиновьев, руководитель Коминтерна, которым членом исполкома был Джон Рид. И играет Зиновьева Ежи Казинский, польский писатель. И это, кстати, его большая актерская удача. Ежи Казинский – это вообще отдельная тема его истории, его трагическая судьба, его самоубийство. Он... Все трагическое. История, которую, может быть, когда-нибудь мы еще поговорим.
Это ведь тоже любопытная часть истории фильма, потому что, конечно, он хотел снимать в Ленинграде фильм.
Да, в итоге снимал в Финляндии.
И Ежи Казинский сказал, что в Ленинград он не поедет, потому что он боится КГБистов. Но в Финляндии он согласился играть.
Но... А в Финляндии им пришлось долго очень выжидать, пока снег пойдет, потому что поэтому было как в России.
Фильм, а он снимался не шел. Долго. Им сначала не хватало снега, потом не хватало солнца, и он заставлял делать сотни дублей. На этом фильме сломались масса актеров, которые проклинали его, включая Никольсона. Но одна из таких любопытных сплетен, касающихся фильма, рассказывает о том, что Бити стал изучать русский язык. Но не потому, что он хотел лучше понять русскую душу и Октябрьскую революцию, а потому что он горячо увлекся Майей Плисецкой и пытался ей понравиться, изучая русский язык. Я этого тоже раньше не слышал.
Знаете, вообще, должен сказать, вот это вот моя давняя идея, которая всегда встречает сопротивление почему-то, о том, что творчество и приватная, и в частности, любовная жизнь, они неразделимы, они тесно переплетены, и без одного не бывает другого. Они любят, потому что они работают, и они работают, потому что любят. Так вот, история этого фильма «Красная» у Бити неразрывно связано с его романом, с его увлечением Дайан Китон. Дайан Китон мы знаем в первую очередь как пассию Вуди Аллена, конечно. Но у них был бурный роман с Уорреном. И именно в результате, это тоже любопытно, именно в результате этого фильма этот роман распался.
Говорят, что никто не может выдержать того напора, который Уоррен Битл требовал от своих актеров.
Он измучил бедную Дайан совершенно бесконечными пересъемками по 80-90 раз переснимали одну сцену. Это можно человека убить.
Но чтобы закончить русские коннотации к этому фильму, известно, что Уоррен Битл предложил роль Троцкого Евгению Евтушенко. Но он Троцкого играть отказался.
Я думаю, что если бы это было бы еще на 10 лет позднее, то он бы согласился. И, кстати, мы бы потеряли замечательную актерскую роль. Вы знаете, кого он мог бы пригласить на роль Троцкого? Совершенно точно. Это Эдуарда Лимонова.
Любопытно, что и музыка к этому фильму была замечательная. Это была песня, которую исполнила Барбара Страйзен, которую написал Стивен Сондхайм, никто другой, знаменитый американский композитор. Вот отрывок из этой песни. Последнее, что можно вспомнить о Риде, это спектакль «10 дней, которые потрясли мир» на Таганке. Это был один из самых знаменитых спектаклей Таганки и одна из лучших работ легендарная работа Любимова. Как вы относитесь к этому спектаклю?
Ну, вы знаете, я восхищен Любимовым, считаю его великим режиссером. Мы все на самом деле как-то недооценили Любимова. Вот так. Сейчас, когда 20 век кончился, я считаю, что его можно поставить в один ряд с великими реформаторами театральной сцены, русскими, с такими, как Станиславский, Мирхольд, Вахтангов, Таиров. Вот он входит, вот я считаю, в эту шеренгу. «Десять дней» – это, конечно, один из его самых ярких спектаклей. И, знаете, как театр начинался с вешалки, согласно Станиславскому, этот спектакль начинался с того, что когда ты входил в зал, то там стояли актеры в форме красногвардейцев, в матросской форме, и они накалывали твои билеты на свои штыки. На штыки.
Вы знаете, эти билеты на штыки я тоже запомнил как самую яркую деталь. Часть спектакля. Но в целом это было, конечно, зрелище, очень любопытно. Подзаголовок спектакля был «Народное представление». В двух частях с пантомимой, цирком, буфонадой и стрельбой.
Ну, это всё... типичный Любимов.
Но это типичный театр авангарда, это типичный театр революции. В общем, конечно, он восстанавливал дух того времени. Собственно, от Рида в спектакле осталось очень мало. Да и от Ленина немного. Больше всего Любимову понравилась одна цитата Ленина, которую он и обыгрывал. Цитата такая: «Революция – праздник угнетенных и эксплуатируемых». И именно этот праздник Любимов устроил на сцене. Я всегда думал о том, что 50 лет назад, когда было 50-летие революции, и сегодня, когда 100-летие этой революции, это два юбилея, прямо противоположных по своему смыслу. Для Любимова и для его публики, в первую очередь, революция была праздником. Революция была антисталинским апофеозом.
Это была возможность показать кукиш в кармане.
Совершенно верно, но этот кукиш был громкий, шумный веселый.
Это была возможность политического кукиша и одновременно авангардного зрелища, вот так скажем. Яркого авангардного зрелища.
Я предлагаю закончить нашу передачу, приуроченную к столетию Октябрьской революции, сцены из спектакля Любимова. Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Ирина Савинова, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.